Ну да. А попробуй сказать домохозяйке, сегодня до ужина ты должна отшагать 16 миль. Гарти кивнул. Она не просто устанет, она выдохнется. Стеббинс ничего не сказал. У Гарти возникло дурацкое чувство, будто он разочаровал Стеббинса. А что, разве нет? Тебе не кажется, что она постарается отмахать эти 16 до полудня, чтобы потом поскорее скинуть туфли и посмотреть по телеку мыльные оперы? Я в этом уверен. Ты устал, Гарти?
Да, коротко ответил Гарти. Я устал.
Выдохся?
Пожалуй, выдыхаюсь.
Нет, Гарти, ты пока еще не выдыхаешься. Вот кто измучен. Он указал большим пальцем в бок на силуэт Олсона. Он уже почти на пределе.
Гарти завороженно посмотрел на Олсона, словно ожидая, что тот упадет при словах Стеббинса.
«К чему ты клонишь?»
«Спроси своего легко воспламеняющегося друга Арта Бейкера. Мул пахать не любит, зато он любит морковку. Вывод. Вешай морковку перед его глазами. Без морковки он выдохнется. А если перед ним морковка, он еще долго будет трудиться, несмотря на усталость. Понимаешь?»
«Нет». Стеббинс снова улыбнулся.
«Поймешь. Понаблюдай за Олсоном. Он потерял аппетит. Ему уже не хочется морковки. Он сам еще толком об этом не знает, но это так. Понаблюдай за Олсоном, Гарти. Ты можешь поучиться у Олсона».
Гарти внимательно посмотрел на Стеббинса, не зная, насколько всерьез следует принимать его слова. Стеббинс громко рассмеялся. Рассмеялся весело, от души. Другие участники прогулки удивленно повернули головы.
«Подойди к нему. Поговори с ним, Гарти. А если он тебе не ответит, просто побудь с ним рядом и рассмотри его как следует. Никогда не поздно учиться».
Гарти сглотнул слюну. «Ты хочешь сказать, что я получу очень важный урок?» Смех Стеббинса смолк. Он крепко сжал запястье Гарти. «Возможно, это самый важный урок в твоей жизни. Тайна той жизни, что над смертью. Сократи это уравнение, Гарти, и ты сможешь позволить себе умереть. Умереть легко и счастливо, как пьяница над стаканом вина».
Стеббинс отпустил его руку. Гарти медленно помассировал запястье. Похоже, Стеббинс опять игнорирует его. Он отошел от Стеббинса и направился к Олсону. Гарти казалось, что его как будто тянет к Олсону невидимая нить. Он приблизился к Олсону сбоку. Ему захотелось вчитаться в его лицо. Когда-то, очень давно, он долго не мог заснуть ночью. Настолько его напугал фильм с... кем? Кажется, с Робертом Митчемом в главной роли. Митчем играл священнослужителя Церкви Возрождения, который одновременно был маньяком-убийцей. Сейчас фигура Олсона отчасти напоминала Гарти того актера. Потеряв в весе, Олсон как будто сделался длиннее. Кожа его шелушилась от обезвоживания, глаза ввалились, волосы трепались на голове, как ковыль на ветру. Ну да, все верно. Он полностью превратился в робота, в автомат. Может ли быть, чтобы внутри у него скрывался еще какой-то Олсон? Нет. Его уже нет. Нет никаких сомнений, что тот Олсон, который сидел на траве, шутил и рассказывал про парня, застывшего на старте и там же получившего билет, тот Олсон исчез. Осталась мертвая плоть.
«Олсон!» — прошептал он.
Олсон шел вперед, хромающий дом с привидениями на двух ногах. Олсон был грязен. От Олсона плохо пахло.
«Олсон, ты можешь говорить?»
Олсон тащился вперед. Лицо его превратилось в черноту, и он двигался. Да,
Он двигался. Что-то в нем еще происходило. Что-то еще тикало в нем, но... Что-то, верно, что-то осталось. Но что? Они вступили на очередной подъем. Гаррете все сильнее не хватало воздуха, и вскоре он задышал часто, как собака. От его мокрой одежды валил пар. Внизу, во тьме, серебряной змейкой извивалась река. Скорее всего, Стилуотер. Стилуотер протекает вблизи Олдтауна. До них донеслось несколько, совсем немного, не слишком воодушевленных криков. А впереди, за крутым поворотом реки, может, это и Пенобскот, горели огни. Олдтаун. А островок света поменьше — это Милфорд и Брэдли. Олдтаун. Они добрались до Олдтауна. «Олсон», — заговорил он, — «это Олдтаун. Вон те огни впереди, это Олдтаун. Мы подходим, брат». Олсон не отвечал. Теперь Гаррете вспомнил, что мешало Олсону говорить, но это вроде бы уже не имело особого значения. Олсон представился ему летучим голландцем, который продолжал свои странствия и после того, как исчезла вся его команда. Они быстрым шагом преодолели долгий спуск, прошли поворот, формой напоминавший букву «С», и миновали мост, сооруженный, как гласил указатель, над рекой Медоубрук. За мостом их ожидала еще одна табличка. «Крутой подъем, автомобилям двигаться на малых передачах». Некоторые идущие застонали. Подъем действительно оказался крутым. Дорога лежала перед ним, как горка для катания на санках. Холм, правда, был невысокий. Они даже в темноте видели вершину. Но подъем в самом деле крутой, очень крутой. Они пошли вверх. Гаррете нагнулся вперед и почти сразу почувствовал, что дыхание начало восстанавливаться. «На вершине опять буду задыхаться, как собака», — подумал он и добавил про себя. «Если я дойду до вершины». Обе ноги протестовали все громче. Протестующий вопль начинался у бедер и спускался к стопам. Ноги взывали к нему. Они наотрез отказывались и дальше заниматься этой хреновой работой. «Будете», — мысленно сказал им Гаррете. «Будете, иначе умрете». «Нам все равно», — ответили ему ноги. «Нам безразлично. Пусть мы умрем, умрем, умрем». Мышцы размягчились, таяли, как мороженое на жарком солнце. Они беспомощно дрожали. Они дергались, как марионетки в руках неумелого кукловода. Предупреждения гремели справа и слева, и Гаррете подумал, что очень скоро тоже получит предупреждение. Он сосредоточил взгляд на Олсоне, отчаянно стараясь шагать с ним в ногу. Они вместе взойдут на этот смертоносный холм, и он заставит Олсона открыть ему тайну. А потом будет легко. Ему не будет дела ни до Стеббинса, ни до Макврайса, ни до Джен, ни до отца, да и даже до Фрики до Лесио, чья голова раскололась, как головка пластмассовой куклы на федеральном шоссе 1. Что там? В сотне футов впереди. В 50. Что? Он задыхался. Прогремели выстрелы. Последовал громкий пронзительный крик, заглушенный новой серией выстрелов. Они получили еще одного на этом холме. Гаррете ничего не видел в темноте. Кровь мучительно пульсировала в висках. Он обнаружил, что ему совершенно наплевать, кому достался билет. Неважно. Только боль имеет значение. Боль, разрывающая его ноги и легкие. Поворот. Дорога стала ровной. Еще более крутой поворот в начале спуска. Дорога теперь шла слегка под гору, следовательно, можно восстановить дыхание. Но ощущение таяния в мышцах не уходило. «Скоро откажут ноги», — спокойно подумал Гаррете.
Они не донесут меня до Фрипорта. Вряд ли они донесут меня хотя бы до Олдтауна.